Дорогие друзья, для самых верных, самым верным посвящается. Да? Наше сегодня последнее размышление на этой конференции. Друзья, вы знаете прекрасно, что в жизни нашей далеко не все так романтично, как порой кажется. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 10 главе, в стихе 13, апостол Павел пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Друзья, дорогие, эти слова знаменательны. Они сообщают нам несколько очень важных истин. Прежде всего, о том, что в этой жизни нам не избежать искушений и испытаний. Не так ли? Как бы мы ни искали легкой жизни, ее не будет. Во-вторых, искушения и испытания, с которыми нам суждено столкнуться, идеально подходят нам по размеру. Как бы мы ни жаловались, как бы мы ни плакались, что невозможно было устоять и не согрешить, поверьте, сверхсил мы никогда не получаем. Ну и наконец, чем больше становится наша способность переносить испытания, тем сильнее искушения нас могут посещать. Как бы нам ни хотелось достичь такого духовного уровня, когда можно было бы расслабиться, поверьте, такого времени никогда не будет. А теперь представьте на мгновение, что вы достигли некой запредельной духовности. Вы теперь сверхдуховный человек. Ну, я не знаю, что случилось с вами. Возможно, вы увидели какое-то сверхъестественное видение. Может быть, взяты были на небеса, пообщались в раю с апостолом Петром, с апостолом Павлом или еще что-нибудь в этом роде. Но вы вкусили частицу удивительного общения с Богом лицом к лицу. Вот теперь, братья и сестры, притормозите на мгновение, вернитесь в реальную жизнь и оцените себя. Как бы вы тогда реагировали на людей, которые вас окружают? И в частности, на их недостатки? Ну, я представляю, наверное, так. Если бы вы встретились с каким-то человеком, если бы я встретился с каким-то человеком, то, может быть, я начал бы разговор свой примерно так, как Иван Васильевич, который поменял свою профессию. Да? Очень приятно, царь. Да, я теперь такой, а я и осторожно, не оскверните мою святую руку своими нечистым прикосновением, ни в коем случае. Или, может быть, в окружении противоположного пола молодой человек мог бы сказать: а вы когда-нибудь бывали на небесах? Эх, вот там вот так-то и так-то. И все сразу: ах, ох. Или, например, вы вступили бы в какой-нибудь спор, схлестнулись с каким-нибудь братом и сестрой по серьезному вопросу, и, конечно же, вы, наверное, сказали бы ему: слушай, брат, разговор окончен. Ты хоть за руку апостола Петра держался? Нет, а я да, вот и молчи, я лучше знаю. Друзья дорогие, вы знаете, честно признаюсь, нам и без такой супердуховности, без запредельной духовности таких ситуаций хватает. И когда похвальба, бахвальство, и собственное «я» лезет из всех щелей. Друзья, и, пожалуй, нам и без каких-то сверхъестественных откровений понятно и ясно, что смирение – это очень редкое качество. Смирение – это очень редкое качество, за которое нужно бороться, и очень серьезно. К сожалению, это нередко справедливо, даже когда речь идет о церкви и о людях, которые церковь наполняют. В том числе о нашем участии в служении, о нашем общении с братьями и сестрами. Как вы думаете, почему так? Почему нетрудно увидеть людей, которые стремятся быть в центре внимания? Почему даже парни научились болтать больше, чем девушки? Почему иногда люди лезут на сцену, буквально хотят быть там? Почему народ старается одеться позаметнее, поярче, чтобы бросилось в глаза? Почему в церквях иногда образуются группировки? Вот с этими мы будем общаться, а с этими ни за что на свете, они не такие, они плохие, они хуже. Друзья, очень просто. Люди так относятся к себе и к другим, к церкви, просто потому, что им не хватает того самого качества, очень редкого качества, под названием смирение. Смирение, друзья, это очень серьезная опасность, с которой мы сталкиваемся. Использовать свое служение, использовать свои духовные достижения, дарования, способности и прочее для раздувания своего собственного мнения, чтобы подчеркнуть свое самомнение. Друзья, и это, в свою очередь, конечно же, оставляет открытым вопрос о месте человека в церкви, не так ли? Но возвратимся к апостолу Павлу. Нужно сказать, что он тоже переживал подобные искушения. Не подумайте, что он был сверхчеловек. Нет, он испытывал это искушение относиться к своему служению и его успехам так, чтобы возгордиться. Друзья, второе послание Коринфянам лучше других посланий описывает нам это, рассказывает нам о жизни, о личной жизни, о личных переживаниях апостола Павла. Откройте это послание, 12 главу. Вы знаете, что Коринфская церковь вообще принесла апостолу Павлу больше проблем, чем любая другая церковь. А если подумать на мгновение, то можно, наверное, сказать, что больше, чем все другие церкви вместе взятые. И вот одна из проблем, которая беспокоила апостола Павла. Пришли некие лжеапостолы, сверхапостолы, суперапостолы, которые подвергали сомнению авторитет апостола Павла. Но не просто на него они нападали, они нападали таким образом на евангельскую весть, которую он проповедовал. Они нападали на его служение, на его проповедь, указывая на его немощи. В ответ апостол Павел, конечно же, предпринимал активные меры. Не то, чтобы ему было важно защитить самого себя, нет, он больше ориентировался на то, чтобы защитить свою весть, Евангелие, которое стояло за его авторитетом. Друзья, и вот как он это делает. Он защищает свое место в церкви. Он указывает, что представляет собой его апостольство. И вы знаете, в кульминационный момент всего послания апостол Павел произносит так называемую безумную похвальбу. В этой речи он использует такие термины о себе. «Я хвалюсь, как будто бы я безумец». Однако это лишь способ показать коринфянам, что они упустили. Так вот, он так и говорит, 16 стих 11 главы, «Примите меня хотя бы как неразумного, хотя бы как безумного, чтобы мне хоть сколько-нибудь похвалиться». И дальше объясняет, что вы, по идее, должны заметить это и хвалить меня, но вы как будто бы слепы, и мне приходится говорить это самому, защищая Евангелие. Заметьте, описывая свое невероятно сложное служение, трудное служение, в 11 главе апостол доходит до откровений свыше, в 12 главе. Этими откровениями как раз-таки и хвалились уже апостолы. Однако апостол Павел в противовес говорит им, друзья, дорогие, если уж говорить об откровениях, поверьте, я знаю об этом нечто больше, чем вы. Так? И он рассказывает им о своем опыте, посещение третьего неба. Прочитайте первые 6 стихов 12 главы, вы увидите, да, эту речь апостола, где он несколько завуалированно рассказывает о своем собственном опыте. Но тут же он добавляет, что Бог работает над ним, чтобы ему победить искушение возгордиться от того, что он видел и знал. Бог послал ему жало в плоть, 7 стих. «Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился», пишет апостол Павел. Апостол Павел, как вы помните, трижды молил Господа о том, чтобы он удалил его. 8 стих. Каков ответ? Вы прекрасно понимаете, что он услышал в ответ Божий отказ. Отказ. Реагируя на ответ Господа со смирением, апостол Павел объясняет суть своей похвалы, суть своей похвальбы. И мы с вами прочитаем. Кульминационные стихи в кульминационной части послания. Если хотите, самые главные стихи второго послания Коринфянам. 9 и 10 стих. Посмотрите в текст. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И я потому гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Друзья, мы поразмышляем над этими словами. В частности, над стихом 9. И извлечем еще один важный урок, еще одну важную истину, которая поможет нам определиться со своим местом в церкви, чтобы немножечко снова заставить нас задуматься о служении, угодном Богу, к которому мы призваны. Итак, друзья, наше служение и поклонение Господу достойны похвалы, когда они совершаются в смирении и уповании на Христа. Не упустите вот эту последнюю часть этой фразы. Наше служение и поклонение Господу достойны похвалы тогда, когда они совершаются в смирении и уповании на Христа. Друзья, мы внимательно посмотрим с вами здесь на слова и апостола Павла, и Христа, которыми он обращается к апостолу в 9 стихе. И еще разочек прикоснемся к двум взаимосвязанным истинам. О Христе и его дарах, друзья. И эти истины, я надеюсь, помогут нам дать еще один ответ на вопрос, где мое место в церкви. Итак, истины эти очень просты, очень просты. Их не нужно долго переваривать, их нужно лишь осознать и применить. Первая истина о Христе. Его благодать достаточно. Посмотрите на первую часть 9 стиха. Его благодать достаточно. Именно с этими словами Господь обращается к апостолу Павлу. «Довольно для тебя благодати моей». Таков ответ Господа Иисуса Христа на троекратную молитву апостола Павла об избавлении от жала в плоть. Но Господь сказал мне, друзья, это Божье слово в ответ на очень сильную просьбу. И в то же самое время это отрицательный ответ, это отказ. Вы прекрасно знаете на собственном опыте, что принимать отказ всегда сложно. Принять отказ – это значит проявить смирение. Правильно принять отказ, я имею в виду. Отказы обычно очень сильно смиряют людей, не правда ли? Вам могут отказать в новой работе, не правда ли? И вам будет от этого печально. Вам могут отказать в служении. Вам могут сказать, прости, брат или сестра, но не здесь и не сейчас. Нужно подождать. И это обычно сильно смиряет. Вам могут отказать, когда вы делаете предложение. И это обычно рана, которую переживают люди очень долго. Но, друзья, поверьте, бывают ситуации, когда вам может отказать и сам Бог. Когда Он будет говорить вам «нет». Даже тогда, когда вы будете обращать к Нему усиленную молитву, как это делал апостол Павел. Троекратную молитву, подчеркивается, да, акцент делается на вот этой вот важности этого вести, этой просьбы. Друзья, еще мы увидим, как отреагировал апостол Павел. Посмотрите, обратите внимание на истину о человеке, о Христе, который мы можем извлечь из этого утверждения Господа к апостолу Павлу обращенному. «Довольно для тебя», видите, человек здесь есть, «благодати моей», и Господь здесь есть, так? Друзья, посмотрим на эти два аспекта, они помогут нам поразмышлять об этом. Посмотрим на нашу нужду и посмотрим на Христову благодать. Итак, наша нужда. Господь сказал мне, довольно для тебя. Эти слова простые, но они напоминают нам, что человек не может жить без Божьей благодати. Просто подумайте. Если Божьей благодати будет недостаточно, человек просто исчезнет как пар. Если Божьей благодати не будет достаточно, все, это конец нашего существования. Мы ничто и никто без Божьей благодати. Мы целиком и полностью живем Его дарами. От начала и до конца, благодаря Его заботе, существует этот мир, существуем мы с вами. И то же самое касается жизни духовной. Уберите Божью благодать из вашей жизни, и вы начнете собирать грех за грехом, будете впадать из одного тяжкого греха в другой. Друзья, нам необходима Божья благодать. Мы нуждаемся в ней чрезвычайно. Обратите внимание, кто признает в этом тексте свою нужду в Божьей благодати. Кто многократно взывает Господу о помощи, но сказал мне, пишет кто? Апостол Павел. Дорогие друзья, это апостол Павел. Это человек, который знал кое-что в духовной жизни. Он кое-что смыслил в этом. Но однако он признает свою нужду. Друзья, мы не апостол Павел. Но иногда нам думается, что мы как-нибудь справимся и без Божьей благодати. Как-нибудь обойдемся и своими силами справимся, разрулим ситуацию. Друзья, но что же призвано напоминать нам о нашей нужде в Божьей благодати? Из этого текста очевидно. Немощи, слабости, трудности, которые Бог допускает в нашу жизнь. Или иногда намеренно их не устраняет, допускает им быть. Друзья, мы с вами не апостол Павел, но иногда почему-то мы претендуем на жизнь без проблем. Мы задаем Господу вопрос, ну и почему? Ну и зачем? Ну и как так? Друзья, подумайте, как часто мы нуждаемся в Божьей благодати. Ответ тоже очень прост. Хотя иногда может показаться, может быть, она нужна нам только для спасения. Но мы же читаем, ибо благодатью вы спасены. Но нет, мы понимаем с вами, что мы постоянно нуждаемся в Божьей благодати. Друзья, мы призваны, Священное Писание говорит, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4:16. Мы не можем жить без этого. Мы нуждаемся в Божьей благодати для помощи, благовременной. Друзья, мы нуждаемся в благодати и в спасении, и в освящении, и в служении. О своем служении апостол Павел пишет, служителем сделался я по дару благодати Божией, и никак иначе, только по Божьей благодати. Ефесянам 3:7. Он же пишет, но благодатью Божией есть то, что есть. Я тот, кто я есть, только благодаря Божьей благодати. 1 Коринфянам 15:10. Друзья, мы с вами не апостол Павел, не правда ли? Нам до него далековато будет. Однако иногда мы думаем, что верх нашего совершенства духовного – это крещение. Все, я спасен, крещен, все, можно сесть на лавку спокойно, присяду теперь, буду наслаждаться жизнью. Нет, на самом деле от нас требуется намного больше. Друзья, подумайте, как часто мы должны вспоминать о Божьей благодати. Обратите внимание на слова апостола. Он сказал мне, Бог сказал. Апостол Павел этими словами обозначает действие, которое совершилось в прошлом, но которое продолжает иметь эффект в настоящем. Это как эхо, которое было произнесено что-то, да, что-то сказано было, а потом эхо разносит это. И это весь слышится снова и снова, повторяется многократно. Друзья, то же самое здесь. «Довольно для тебя благодати, сила моя совершается в немощи». Это весть, которую как эхо апостол Павел слышал снова и снова. Каждый раз, когда в жизни апостола Павла случались трудности, он слышал этот ответ. «Довольно, довольно для тебя благодати моей». «Довольно, довольно, довольно». Друзья, мы с вами не апостол Павел, но неужели нам менее важно слышать эхо Божьего напоминания о Божьей благодати, о нашей нужде в Его благодати. Друзья, это наша нужда, и она серьезна. А теперь обратите свой взор на Христову благодать. На Христову благодать. Апостол пишет, «Довольно для тебя благодати моей». Друзья, обратите внимание, чья это благодать? Чья? Благодати моей. Из контекста мы видим, что да, под Богом здесь имеется в виду Господь Иисус Христос. Речь идет о Христе, о Христовой благодати. Помните, с чего мы начинали? Кто обладает большей способностью перенести искушения, тот сталкивается с большими искушениями. Потому что по размеру, потому что сверхсил-то не будет дано, а вот по силам будет. Друзья, апостол Павел взирает здесь на того, кто перенес больше всех. Именно Христос. Именно Господь Иисус Христос. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетой. Друзья, вот это благодать. Оставить славу Отца, славу Небес, прийти в нищету, стать подобным человеку, еще и умереть вдобавок позорной смертью. И это благодать. Друзья, Его воплощение демонстрирует нам, воплощение Иисуса демонстрирует нам удивительное сочетание немощи и силы. Немощи и силы. Друзья, больше всего в этой ситуации хочется вспомнить о Гефсимании, не правда ли? Хочется вспомнить тоже троекратную молитву Иисуса Христа. Тоже хочется вспомнить отрицательный ответ Отца, смиренное принятие этого отказа, готовность пережить даже самое большое унижение, вплоть до крестной смерти. Друзья, вот она, благодать Христова, явленная в Его голгофских страданиях. Апостол Павел подражал Христу, а мы призваны подражать апостолу Павлу, как он подражал Христу, не правда ли? Но, друзья, задумайтесь, в чем состоит благодать? Может быть, она состоит в устранении трудностей, немощи и слабостей? Вовсе нет. Его благодать заключается в силе, которую Он дает, чтобы мы могли перенести эти трудности, чтобы мы могли пройти через эти искушения. Друзья, подумайте, к чему ведет нас эта благодать? Поскольку она не устраняет трудности, она помогает нам их перенести. Она помогает, вырабатывая в нас терпение. Терпение, именно об этом пишет апостол Павел чуть ниже, в 12 стихе. Он пишет, признаки апостола оказались пред вами всяким терпением в моей жизни, в моих трудностях, слабостях и немощах. Бог явил свою силу таким образом, что я готов был терпеть. Готов был переносить трудности, искушения и всякие тягости. Друзья, апостол Павел напоминает нам истину о том, что Христова благодать достаточно и для нас. Поверьте, если вы будете молиться, этот ответ со страниц Священного Писания и вам прозвучит, что нам дано через Него, через Его обетование, все необходимое для жизни и благочестия. Вопрос только вот в чем. Как мы реагируем на Его благодать? Как мы реагируем на нее? Друзья, Его благодать дает нам ответ, между прочим, на этот важный вопрос, где мое место в церкви. Друзья, вы замечаете, что мы очень часто просим у Бога чего-то своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Так случается. Конечно же, в этом признаться сразу способен далеко не каждый. Ну, друзья, просто тогда не удивляйтесь Божьему отказу, который вам придется услышать однажды. Вам когда-нибудь Бог отказывал? Я почти уверен, что да. Вы слышали ответ «нет». Может быть, вы просили любви, а получили разбитые отношения. Вы просили хорошую работу, а получили как обычно. Вы просили о великом служении, а получили простое как 5 копеек. Вы просили, но не на добро. И Бог ответил вам отказом по своей мудрости. Друзья, но задумайтесь, а как вы реагировали на Божий отказ? Как Христос в Гефсимании? Как апостол Павел в немощах? Или как Каин с недовольством и гневом, с затаенной обидой и даже кровью на руках? Друзья, вы замечаете, что очень часто Бог посылает нам что-то, а мы отпираемся и не берем, и не принимаем, ни в какую. Он посылает нам возможности для благовестия, а вы, может быть, боитесь трудностей, забывая про благодать. Он побуждает, посылает вам трудности в служении, и вы сникаете, забывая про благодать. Он посылает вам на пути, он посылает вам в жизнь очень трудных людей, супруга, родственника, близкого, знакомого, соседа, работодателя, съемщика квартиры или еще кого-нибудь, друзья. И вы начинаете друг друга угрызать и съедать, забывая про благодать. Друзья, Он посылает вам трудности, чтобы дать вам возможность духовно вырасти, выработать терпение, проявить смирение. А вы пытаетесь увернуться и сбросить с себя служение, ответственность, что-то еще, просто-напросто забывая про благодать. Друзья, а вы замечаете, что иногда вам, может быть, вообще не нужна благодать? А зачем она вам, если вы что-то делаете во славу свою, а не славу Божью? Чтобы вас было видно, а не Христа, Господа Иисуса. Вам не нужна благодать, когда вам довольно своих способностей и своих сил. Вам не нужна благодать, когда вы думаете, что это ваши дары, ваши таланты, это ваши жертвы, это ваше время, оно ваше. Друзья, вам точно не нужна благодать, когда вы обманываете себя, считая себя самодостаточным. Мне не нужны душепопечители. Мне не нужны друзья-христиане, которые готовы подставить плечо. Мне не нужны наставники. Мне не нужны проповедники. Мне никто не нужен. Я сам сусам. Вам не нужна благодать, когда вы приписываете успех служения самому себе. И даже перенесение трудностей переписываете на свой собственный счет. Друзья, вам не нужна благодать, если в ваших ушах эхом не звучат слова «Довольно для тебя благодати моей». Довольно, довольно. Друзья, посмотрите на апостола Павла. Ему, даже ему нужна была благодать. Живите так, чтобы это было заметно. Чтобы было заметно, что вам нужна его благодать. Что без меня вы не можете делать ничего, как предупреждал Господь Иисус. А ведь именно Божьей благодатью дано нам все потребленное для жизни и благочестия. Друзья, пусть у вас будет видно смиренное упование на Христову благодать. Божья благодать, если хотите, это стрелка на компасе. Это стрелка компаса, которая указывает вам на ваше место в церкви. А оно там, где вы яснее всего осознаете свою нужду в Божьей благодати. Оно там, где вы яснее всего осознаете свою нужду в Божьей благодати. Итак, Христова благодать достаточно для нас, чтобы мы могли переносить любые трудности в жизни, в служении и так далее. Но обратите внимание на вторую, очень простую истину о Христе. Во-вторых, Его сила действенна. Не только Его благодать достаточно, но Его сила действенна. Посмотрите на вторую половину 9 стиха. «Но Господь сказал мне, ибо сила моя совершается в немощи». Господь поясняет апостолу Павлу причину своего отказа. Да? Ибо, вот оно, потому что. Причина, почему благодати ему достаточно, и больше он не получит. В устранении этого жала имеется в виду. Христова благодать, заметьте здесь, она выражается в явлении Христовой силы посреди трудностей, в которых оказался апостол. Христова благодать, заметьте, она оставляет нам наши немощи, потому что на их фоне лучше видно его силу. Друзья, это очень яркий контраст. Сила и немощь. Когда мы сами не способны, вот тогда мы видим, что действует Господь очень ясно. Друзья, то, что нам не перенести самим, мы переносим не своей силой, мы переносим силой Христовой. А это значит, задумайтесь, что сила Христова, она не возвышает нас. Она никогда не возвышает нас. Сила Христова смиряет нас, друзья, смиряет. Признание отсутствия заслуг всегда смиряет, не правда ли? Представьте себе школьника, который приносит в школу выполненное домашнее задание. Ну, например, по рисованию. И приносит такую чудесную картину, что любой встречный и поперечный, уж учитель тем более догадается, что нарисовал ее не сам ученик, а кто? Его папа или его мама. Поверьте, школьнику нечем хвалиться здесь, никаких заслуг. Отсутствие заслуг заставляет нас в смирении склонять нашу голову. Действенная Христова сила ведет нас к смирению и упованию. Ибо сила моя совершается в немощи, и никак иначе. Давайте посмотрим с вами опять на эти два аспекта. Смотрите, есть Христова сила, есть наша немощь. Мы посмотрим на обе эти части. Во-первых, обратите внимание на Христову силу. Сила моя совершается, утверждает Христос. Она буквально достигает успеха, достигает своей цели. Эти слова изображают действенную силу, силу, которая способна достичь результата. Это такая сила, которой очень хочется быть причастным. Что же это за сила? Опять-таки из контекста очевидно, что эта сила принадлежит Христу. Это Его державная сила, которую Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Помните эти слова апостола из первой главы послания Ефесянам, 20 стиха? Именно к этой силе постоянно обращался апостол Павел. В 13 главе, чуть ниже, в 3 и 4 стихе нашего послания 2 Коринфянам апостол Павел пишет: «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас, ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас». Божья сила. Апостол Павел взирал на пример Иисуса Христа. А Иисус Христос действительно удивительный пример силы, явленной в немощи. Потому что за распятием, за унижением последовало воскресение, удивительное явление Божьей силы. Апостол Павел взирает на пример Христа. А мы призваны подражать апостолу Павлу, как он подражал Христу. Друзья, подумайте вот еще. А какова эта сила? Я хочу еще раз подчеркнуть, что она действенна, она совершается, она достигает совершенства, достигает цели до самого конца. Сила Христова дает успех в служении, несмотря на посылаемые трудности. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать. Таково смелое заявление апостола Павла во 2 главе 14 стихе. Такова сила Христова. Но заметьте, она не для всех. Она не для всех. Она только для тех, кто осознает свою слабость. Наша слабость. Вот о чем мы поразмышляем с вами. «Ибо сила моя совершается в немощи», утверждает апостол. Сила Христова действует там, где есть смирение, где есть немощь. Немощь – это вообще ключевое слово для всего послания, второго послания Коринфянам. Ключевое слово и в нашем тексте. 4 раза мы сталкиваемся с ним. Друзья, ну что имеется в виду под немощью? В 9 стихе, да, мы видим, что немощь – это обобщение всех тех трудностей, которые встречаются в служении апостола Павла. Хочу подчеркнуть, немощь – это не грех, это не наша греховная слабость. Это скорее трудности и слабости, которые нам посылает Господь. 10 стих, там апостол Павел приводит примеры. В немощах, смотрите, в обидах, когда нас обижают, в нуждах мы испытываем нужду, в гонениях, в притеснениях за Христа. Друзья, немощь – это наша человеческая плоть, ограниченная человеческая плоть, которая подвергается различным оскорблениям, унижениям, притеснениям, болезням ради Христа и Евангелия. Мы с вами как глиняный горшок, о котором пишет апостол в 4 главе. Почему же немощь неизбежна для нас с вами, друзья? Потому что, будучи частью церкви, мы призваны нести служение для Христа. Мы посланники от имени Христова. А те, кто несет Его весть, должны быть готовы и страдать за эту весть. Не правда ли? Для чего нам нужна эта немощь, друзья? Для чего она нам нужна? Бог предусмотрел ее необходимость. Поверьте, она есть в Его замысле. Потому что наша немощь является подходящим каналом для явления Божьей благодати и Его силы в нашей жизни. Но сокровище сие, то есть Евангелие, апостол Павел пишет, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 4 глава, 7 стих. Богу, а не нам. Мы для того с вами глиняные горшки, хрупкие и слабые, чтобы тогда, когда мы будем совершать служение в терпении, в уповании и смирении, было очевидно, что заслуга-то вовсе не наша. Заслуга принадлежит Господу Иисусу Христу. Друзья, Христова сила действенна в нашей жизни, в нашем служении. Нам очень важно понять, а уповаем ли мы на эту силу? Уповаем ли мы на эту силу? И эта сила, поверьте, она даст нам ответ на вопрос, где мое место в церкви. Друзья, вы готовы быть там, где будет трудно? Как апостол Павел. Ради Христа и Евангелия быть там, где будет трудно. Тут просто сказать «да» мало. Нужно пойти туда, где будет трудно. Нужно встать и пойти. Служение благовестия, например. Служение помощи братьям и сестрам или еще что-то. Но, друзья, вам будет не трудно. Вам будет вовсе не трудно. Вам не будет трудно, если у вас не будет видно Христа. Если вы не будете отличаться от толпы. Нет, трудностей не будет в вашей жизни. Если вы будете разговаривать, как этот мир, если вы сольетесь с ним, он не будет вас притеснять. Зачем? Если вы будете веселиться, как этот мир, нет, не ждите тогда трудной жизни. Если вы будете припираться друг с другом, как это делают люди в мире, не ждите трудностей со стороны мира, не ждите гонений, не ждите притеснений, потому что мир любит тех, кто выглядит как он. Правда, любит такой своеобразной, странной любовью, как вы понимаете. Друзья, ну подумайте, готовы ли вы осознать свою бесконечную нужду в Божьей силе? И поверьте, здесь просто сказать «да» мало. Готовы ли вы признать свою немощь и ограниченность? А ведь это слово пугает. Ограниченность. Готовы ли вы не замазывать свою немощь какими-то человеческими средствами, не Божьими? Готовы ли вы выглядеть безумцем в глазах этого мира? Готовы ли вы стать глиняным горшком, который стесняют, который пинают, который пытаются разбить ради Христа и Евангелия? Друзья, готовы ли, вы делать то, к чему призывает вас Господь, со смирением и упованием на Него? Друзья, задумайтесь, готовы ли вы осознать, что Божья сила – это смиряющая сила? Она не будет возносить и превозносить вас. И здесь просто сказать «да» мало. Нужно доказать это на деле. Друзья, нужно. Если бы вы только знали, сколько раз в пасторском служении приходится слышать изъяснение в любви к служению и в то же самое время видеть бардак в жизни. Да, мы любим церковь, мы хотим служить, только дайте нам место повиднее, ответственности там получше. А когда посмотришь на жизнь, бардак. Друзья, подумайте, а возможно ли такое? Уповать и смиряться перед Богом в служении, но жить по-мирски в других сферах жизни. Это противоречие? Так не бывает. Так просто-напросто не бывает. Что бы ни говорили люди о своем служении, жизнь всегда будет говорить громче и яснее. Жизнь всегда будет говорить громче и яснее слов. Оказывает ли на вас смиряющий эффект Божьей силы? Или вы себя превозносите, умудряясь при этом жить по-мирски? Друзья, очень часто приходится разговаривать с людьми, которые уходят из церкви, или ушедшими из церкви, которые пытаются как-то оправдать свой грех, и у них, знаете, у всех есть одна коронная фраза. Они практически все повторяют, отступники, я имею в виду. Они говорят примерно так. А что? В церкви есть лицемеры. Я не здесь, потому что в церкви есть лицемеры. И хоть это ни грамма не оправдывает их отступление, вообще нисколько не оправдывает их собственный греховный выбор, однако это правда. В церкви есть лицемеры. В церкви есть лицемеры. Есть плевелы среди пшеницы. Есть люди, которые в свое время получат жернов на шею за то, что они соблазняли других людей своим греховным образом жизни, своими поступками. Да, это те люди, которые проявляют безответственность в отношении своей духовной жизни, в отношении служения. Это те люди, которые начинают отношения, потом рушат их, поиграв немного. Да, это такие люди, которые делают ближнему зло, а потом говорят, я просто пошутил. Это такие люди, которые покупают права, покупают техосмотры, сознательно лгут, идут на ложь. Это те люди, которые отсидят в церкви, а потом бегут питаться помоями этого мира, в виде той дряни, которую поют крутые парни, которые крутят, показывают веселые ребята в виде шоу. Люди наполняются этим и думают, все нормально. Друзья, это те, которые могут сказать хоть 1000 слов о своей любви к Богу и о своем желании служить Ему, но чьи слова обернутся им только лишь осуждением из-за их безобразной жизни, из-за их безобразной духовной жизни. Друзья, помните, Божья сила – это всегда смиряющая сила. Пусть в вас будет видно смиренное упование на Христову силу. Друзья, тогда вы точно не промахнетесь, занимая свое место в церкви. Поверьте, оно там, где вы больше всего уповаете на Божью силу. Не на свои силы, на Божью силу. Если вы хотите, чтобы ваше служение не было тщетным пред Господом, если вы хотите услышать от Господа похвалу, друзья, вы ее услышите, обязательно услышите, если ваше служение и поклонение Господу совершаются в смирении и уповании на Христа. Если вы вполне осознаете, что Его благодать достаточна для вас, и Его сила действенна в вашей жизни и в вашем служении. Благодать и сила Христова. Друзья, вы понимаете, что мы их не зарабатываем? Благодать и сила Божья. Мы их не зарабатываем. Подумайте, таков наш своеобразный менталитет. Мы любим то, что бесплатно, но мы никогда не ценим того, что достается нам даром. Заметили это? Это, наверное, не только свойство наших русских соотечественников, да? Но, наверное, в нашей жизни это проявляется как-то по-особенному. Мы любим то, что достается нам бесплатно, но мы очень редко ценим то, что дается нам даром. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на реакцию апостола Павла на эти слова. 10 стих, 9, 10. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую, буквально радуюсь в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Друзья, хочу вам напомнить эту простую мысль. Вы ответственны перед Богом за Божью благодать, которую вы получаете. Вы ответственны за то, как вы распоряжаетесь ею. Вы ответственны с радостью принимать немощи, которые Бог допускает вам. Вы ответственны хвалиться крестом Господа нашего, явлением Его силы в ваших немощах, не своей силой, не в своей силе. Друзья, вы ответственны уповать на силу Христову, не на свою силу. Вы ответственны радоваться, имея возможность оказаться в трудностях ради Христа и Евангелия. Вы ответственны принять Слово Христово, говоря вместе с апостолом Павлом, «Когда я немощен, тогда силен». Друзья, вы ответственны отреагировать на Божью благодать, явленную вам в голгофских страданиях Христа, живой верой и постоянным, непрекращающимся стремлением к святости, своим участием в служении Церкви. Друзья, если Бог дает вам благодать, поверьте, вы должны служить Ему верой и правдой, заняв свое место в Церкви. Так где же оно, друзья? Где же оно? Подведем итог. Оно там, где вы будете как можно ближе к Богу. Там, где вы будете вынуждены, там, где вы захотите и должны будете стремиться к святости. Ваше место там, где вы будете больше жертвовать, где в вашей жертве будет больше нужда, и вы будете охотно это делать. Друзья, ваше место там, где вы задержитесь надолго, где вы сможете проявить свою верность, там, где вы принесете как можно больше пользы другим людям. Ваше место именно там, где Бог являет свою силу через вашу немощь. Оно там, где вы больше всего смиряетесь, где вы больше всего понимаете, что вам нужно уповать на Бога. Своими силами вы ничего не сможете сделать. Друзья, хочу закончить эту проповедь, всю эту серию, друзья, словами апостола Петра. Первое послание, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Давайте помолимся. Господь, мы взираем на пример Христа и видим, понимаем, насколько смиренным был Он. Мы взираем на Твоих служителей, на апостола Павла, мы видим, как он умел подражать Христу в этом вопросе. Когда мы взираем на себя, мы понимаем, что смирения нам очень часто не хватает. А нас нельзя сказать, как о Моисее, что мы самые кроткие люди. И это подтверждается нашими словами, нашей бурной реакцией, когда нас обличают, когда нас задевают, когда делают то, что нам не нравится, Господь. Это отсутствие смирения обнаруживается очень часто, когда мы недовольны, когда мы ропщим, когда мы проявляем недовольство по отношению к братьям и сестрам, когда мы жалуемся на церковь. Господь, это отсутствие смирения выражается много разными способами в нас. И, Господь, это побуждает нас снова прибежать к Тебе. Прибежать к Тебе с упованием, что Ты будешь менять нас. Своим словом призывая нас молиться Тебе, Господь, сокрушаться. Помни, что только кроткие имеют доступ к Тебе. Господь, мы нуждаемся в этой нищете духом, чтобы Ты создавал ее в нас, чтобы Ты устранил всякую самоправедность, всякое самоупование, чтобы Ты устранил всякую гордость, которая посещает нас, которая искушает нас в служении или в духовной или жизни, в отношениях ли с нашими близкими. Господь, мы молим Тебя, научи нас быть похожими, подобными образу Твоего возлюбленного Сына. Научи нас взирать на крест Голгофский и копировать поведение, слова, образ нашего Спасителя. Благослови нас в этом. Мы очень просим Тебя о том, чтобы наша жизнь преображалась под воздействием Твоего Святого Слова. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.